Эрин Стерлинг. Проклятый бывший. Посвящается Сандре Браун, Джуд Деверо, Джули Гарвуд, Джудит Макнот и Аманде Куик, писательницам, которые заставили меня захотеть стать автором любовных романов, когда мне было 12. На это ушло 30 лет, но я наконец-то смогла. Пролог. Никогда не мешайте водку и колдовство. Виви знала об этом правиле. И не только потому, что тетушка Элейн 1000 раз говорила об этом. Оно было напечатано на кухонных полотенцах и футболках, а также, иронично, на рюмках в грешном деле. Магазинчике, которым тетушка Элейн заведовала и который находился в центре Грейвс-Глен, штат Джорджия. Эти слова более всего соответствовали тому, что у семьи Джонсов сошло бы за девиз. Но, рассуждала Виви, погружаясь глубже в ванну и делая очередной глоток водки с клюквенным отваром, который приготовила ей кузина Гвин, для разбитых сердец должны быть исключения. А в настоящее время она чувствовала себя совершенно разбитой, может, даже вдребезги. Крохотные осколки сердца так и колотились в грудную клетку, а все потому, что ее затянули два ярко-голубых омута глаз и очаровательный акцент. Шмыгнув носом, она снова щелкнула пальцами. Воздух наполнил аромат одеколона риса с цитрусово-пряными нотками, неуловимыми, но тем не менее достаточно запоминающимися, чтобы вызвать их магией. Даже сейчас в ванне на когтистых лапах, принадлежавшей Гвин, она помнила, как от этого запаха у нее закружилась голова, когда она уткнулась лицом ему в грудь, какой теплой была его кожа. «Виви, только не начинай снова!» — крикнула Гвин из спальни. «У меня от этого голова болит!» Виви глубже скользнула в ванну, так что вода выплеснулась через края, чуть не погасив одну из свечей, стоявших на бортике. Еще один урок тетушки Элейн. Свечи и ванна — лучшее лекарство от всех напастей. Но даже наполнив ванну розмарином и пригоршнями розовой соли, даже использовав почти все свечи из тех, что были у Гвин, Виви не почувствовала себя лучше. А вот водка помогла, и, наклонившись, она сделала еще один глоток через соломинку кричащего ярко-фиолетового цвета. «Дай мне пожить!» — крикнула она в ответ, осушив стакан. В этот момент Гвин просунула голову в дверь ванной, и ее розовые волосы рассыпались по плечам. «Милая, я тебя обожаю, но ты встречалась с этим парнем 3 месяца». «Мы расстались только 9 часов назад», — сказала Виви, не добавив, что на самом деле прошло 9 часов и 36, почти 37 минут. «У меня осталось, по крайней мере, еще 15 часов на то, чтобы перестать. Это есть в книге правил». Гвин округлила глаза. «Вот почему я тебя предупреждала. Не встречайся с юными колдунами», — заявила она. «Особенно с юными колдунами из Пенхоллоу. Эти мудаки, возможно, и основали наш город, но они все еще гребаные колдуны».
«Гребаные колдуны», — согласилась Виви, печально глядя на опустевший стакан, когда Гвин скрылась в спальне. Виви, в отличие от Гвин, только начинала знакомиться с ведовством, в то время как двоюродная сестра росла в семье тети Элейн, успешной практикующей ведьмы. Родная мама Виви, сестра Элейн, держала свое колдовство в секрете. Только после смерти матери и переезда к Элейн и Гвин Виви начала раскрывать эту сторону своей личности. Она ничего не знала о юных колдунах и о том, что встреча с одним из них на празднике солнцестояния теплой летней ночью может обернуться как лучшим, так и худшим событием в жизни. Подняв руку, Виви пошевелила пальцами, и через мгновение над водой возникло туманное колеблющееся изображение. Это было красивое, обрамленное темными волосами лицо с изящными чертами, блестящими глазами и распутной улыбкой. Виви нахмурилась, разглядывая его. Потом взмахом руки, от которого из ванной выплеснулась маленькая волна, испарила лицо в снопе искр. Было бы неплохо таким же образом испарить и воспоминания о нем, но даже в своем печальном, насыщенном алкогольными парами состоянии Виви знала, что лучше не связываться с магией такого рода. И пара маленьких осколков ее разбитого сердца не хотели забывать последние 3 месяца, желали сохранить память о той самой ночи, когда они встретились, о том, как музыкально он произносил ее имя, всегда «Вивьен», никогда «Виви». Как в ту первую ночь он спросил: «Могу я поцеловать тебя?» И она сказала: «Сейчас?» А он медленно растянул губы в улыбке и сказал: «Предпочел бы сейчас, но готов ждать удобного для тебя момента». И какая женщина могла бы воспротивиться подобному? Особенно если это 19-летняя девушка на первом своем празднике солнцестояния. Особенно когда обративший к ней эти слова мужчина был высоким и невероятно красивым, к тому же валийцем. Это было против всех правил, вот что это было. И она собиралась подать какую-нибудь жалобу в совет ведьм, как только она... «Виви!» — крикнула Гвин из спальни. «У тебя мерцают свечи!» «Упс!» Присев, Виви выдернула пробку из ванны Гвин, надеясь, что часть ее страданий вместе с водой улетучится в канализацию. Она осторожно переступила через свечи и сняла с крючка на стене халат, одолженный ей Гвин. Затянув на талии черный шелковый пояс, она почувствовала себя немного лучше. Вот почему она предпочла хижину Элейн и Гвин, затерянную в горной чаще над Грейвс Глен, своей комнате в общежитии колледжа. Здесь, наверху, в этом уютном маленьком краю со свечами и кошками на каждом шагу, в комнатах, пропитанных ароматами древесного дыма и трав, Виви ощущала себя дома. Может быть, они с Гвин сейчас делают маски для лица или что-то в этом роде. Пропустят еще стаканчик или 5, послушают Тейлор Свифт. Или поправила себя Виви, замечая на выходе из ванной, как Гвин создает круг из соли на полу, они займутся чем-то еще. «Что делаешь?» — спросила она, махнув рукой в сторону ванной. Через секунду оттуда выплыл ее стакан с подпрыгивающей яркой соломинкой, и только ухватив его, Виви направилась в сторону Гвин за очередной порцией напитка. «Мы проклинаем этого мудака», — с усмешкой ответила Гвин. «Не был он мудаком», — сказала Виви, пожевывая соломинку и изучая круг. «Поначалу нет. И, честно говоря, это я порвала с ним, а не наоборот». Фыркнув, Гвин начала собирать волосы в хвост. «Тебе пришлось порвать с ним, потому что он оказался мудаком. Он приехал в Грейвс Гленс и облазнил тебя, в то время как его оставшийся в Уэльсе папочка хлопотал о браке сына с какой-нибудь смазливой ведьмой. И он знал, и даже не удосужился сказать тебе об этом. Нет уж, поступил как мудак, отвечай теперь за свои поступки, так говорим мы все». «Под «мы все» ты, конечно, подразумеваешь только себя». «Себя и сэра Мурсиваля», — Гвин указала на крошечного черного котенка, свернувшегося калачиком на ее кровати. Услышав свое имя, он поднял маленькую головку, моргнув Виви яркими зелено-желтыми глазами, прежде чем сделать чуть заметный кивок, словно соглашаясь с хозяйкой. Ирис был помолвлен. Ну, почти помолвлен. Он не использовал это слово. Он сказал «обручен». Просто выпалил все на нее этим утром, когда они уютно устроились в теплой постели. Поцеловав ее в плечо, он пробормотал, что ему необходимо вернуться домой на неделю или около того, уладить один момент. Очевидно, имелось в виду «скажу отцу, чтобы он отменил мою готовящуюся свадьбу с незнакомкой». И после этого у него еще хватило наглости удивиться тому, что ее поразила эта новость, так что на самом деле, да, они определенно должны проклясть этого мудака. «Справедливо», — решила Виви, скрестив руки на груди. «С чего начнем?» «Открой окна», — скомандовала Гвин. Она подошла к своему столу и взяла свечу в стеклянном подсвечнике, которую Виви каким-то образом пропустила, устраивая ванную процедуру. Виви сделала, как ей было сказано, в комнату ворвался прохладный сентябрьский воздух, напоенный сосновым ароматом. Над вершиной ближайшей горы сияла полная белая луна, и Виви слегка нетрезво поприветствовала ее взмахом руки, прежде чем высунуть голову из окна и взглянуть на гору Элейн. Там, наверху, где-то в темноте, находился дом семьи Риса. Дом, в котором он не бывал до этого лета. Теперь он стоял пустой и тихий, потому что Рис уехал. уехал. Обратно в Уэльс, к той жизни, которой он жил там до того, как приехал на летние занятия в Пенхейвенский колледж. И теперь они закончились. Опять защипало в глазах, и Виви повернулась к своей кузине. Гвин сидела прямо у границ круга, в центре которого, мерцая, стояла свеча, и на секунду Виви заколебалась. Ладно, что есть, то есть. Рис разбил ей сердце. Да, он не сказал ей, что отец прямо сейчас подыскивает ему жену. Без обсуждений, без предупреждений, не заботясь о том, как она отнесется ко всему этому. Поступки стопроцентного мудака. Но проклинать на нетрезвую голову? Может быть, это было немного чересчур. И тогда Гвин закрыла глаза, протянула руки и сказала: «Богиня, мы умоляем тебя о том, чтобы этот мужчина никогда больше не мог проникнуть ни в дверь Виви, ни в ее влагалище». Виви чуть не подавилась своим напитком, хихикая, даже когда алкоголь обжег ей носовые пазухи, и плюхнулась на противоположную сторону круга от Гвин. «Богиня», — произнесла Виви, делая еще один глоток, «мы умоляем тебя о том, чтобы он никогда больше не использовал свои ямочки на щеках во зло против ничего не подозревающих девушек». «Славный парень», — заметила Гвин, прежде чем добавить. «Богиня, мы умоляем тебя сделать так, чтобы его волосы больше никогда так не делали. Ты знаешь, что мы имеем в виду». «Она точно знает», — кивнула Виви. «Богиня, мы умоляем тебя сделать его мужчиной, который всегда будет искать клитор в добром сантиметре от того места, где он находится на самом деле». «Дьявольски, Виви, по-настоящему темная магия». У нее кружилась голова, но сердце уже не казалось таким вдребезги разбитым. Виви улыбнулась и склонилась над кругом ближе к свече. «Ты разбил мне сердце, Рис Пенхоллоу», — сказала она. «И мы проклинаем тебя, тебя и твое дурацкое обаяние». Пламя свечи внезапно высоко взлетело, напугав Виви так сильно, что она дернулась назад, опрокинув свой напиток, и сэр Мурсиваль зашипел, выгнув спину со своего места на кровати. Гвин вскочила на ноги, чтобы поднять его, но прежде чем она успела это сделать, оба окна внезапно захлопнулись с такой силой, что шторы взлетели. Взвизгнув, Виви подпрыгнула, задев ногой солевой круг и тем нарушив его очертания. Когда она повернулась, чтобы взглянуть на свечу, ей показалось, что пламя поднялось гораздо выше, даже затмило Гвин, прежде чем резко погаснуть. В наступившем безмолвии было слышно только сэра Мурсиваля, который все еще шипел и фыркал, прижимаясь спиной к подушкам Гвин, и Виви не была уверена, что когда-либо на своей памяти так быстро трезвела. «Так это все было... странно», — наконец решилась она. Тем временем Гвин с опаской подошла к окну, чтобы открыть его. Рамка легко скользнула вверх, где и осталась, так что когда Гвин снова повернулась к Виви, краска начала возвращаться на ее лицо. «Ты и раньше могла заставить свет мерцать, помнишь? Наверное, просто скачок напряжения. Волшебный». «А так бывает?» — спросила Виви, и Гвин кивнула, может быть, немного слишком быстро. «Конечно. Я имею в виду... мы просто дурачились. Никаких серьезных ритуалов проклятия. Насколько я помню, свеча вообще из Bath and Body Works». Виви изучила этикетку. «Да, я почти уверена, что осенние сады не состоят в союзе с тьмой». «Верно», — согласилась Гвин. «Так что да, никакого вреда, ничего плохого, за исключением того, что мы напугали нашего кроху». Ей удалось заключить сэра Мурсиваля в объятия, и он прижался к ней, хотя, казалось, продолжал смотреть в сторону Виви. «Наверное, я не знаю своей собственной силы», — сказала Виви, а затем одновременно с Гвин произнесла: «Никогда не мешайте водку и колдовство». Немного смущенно рассмеявшись, Виви поставила свечу обратно на стол Гвин. «Чувствуешь себя лучше?» — спросила Гвин. «После того, как мы шутливым заклятием выкинули этого типа из твоего сердца. Потребуется не одна ванна, несколько напитков и немного волшебной глупости, чтобы забыть о Рисе». Но Виви кивнула. «Думаю, да. И ты права. Это продолжалось всего 3 месяца. Теперь он вернулся в Уэльс, так что я вряд ли когда-нибудь увижу его снова. Он может вернуться к своей жизни, я к своей. А теперь давай-ка уберем всю эту соль, пока сюда не пришла тетя Элейн и не узнала, что мы пили и колдовали». Виви отвернулась, и ни она, ни Гвин не увидели, как свеча снова вспыхнула на мгновение, блеснуло пламя, и струйка дыма потянулась обратно к открытому окну и полной луне. Глава первая. 9 лет спустя. Конечно, шел чертов дождь. Во-первых, дело было в Уэльсе, так что дождь буквально не расставался с этой территорией, и Рис это понимал. Но еще утром он выезжал из Лондона, где солнце золотило редкие облачка. Великолепное голубое небо, зеленые холмы. В такой день хочется заняться живописью или поупражняться в стихосложении. Только на въезде в Двининиайт, крошечную деревушку, где на протяжении нескольких столетий жила его семья, эта безмятежность дала течь. Он был совершенно уверен, что знает причину. Поморщившись, Рис припарковал арендованную машину недалеко от Хай-стрит. Конечно, у него не было необходимости садиться за руль. Он мог бы использовать дорожный камень, оказавшись здесь в мгновение ока, но его настойчивое желание воспользоваться транспортом раздражало отца, и это грело Рису душу сильнее, чем удобство магического путешествия. Хотя, подумал он, выходя из машины и хмуро глядя на небо, сегодня он, похоже, отрезал нос назло собственному лицу. Но что сделано, то сделано. И Рис, приподняв воротник пальто, направился в деревню. На Хай-стрит было не так уж много зданий. Несколько магазинов, церковь в одном конце и паб в другом. Именно в сторону последнего он сейчас и направлялся. В этот день на улице было всего несколько человек, но все они переходили на другую сторону улицы, завидев его. Приятно видеть, что семейная репутация не сдает позиций. В конце улицы маняще маячила вывеска «Ворон и корона». Окна паба отбрасывали теплые прямоугольники света в серый день, и стоило Рису толкнуть входную дверь, на него мигом обрушились любимые запахи. Добрый пивной солод, резкий привкус сидра и дубовое тепло старого дерева. Боже, он действительно скучал по дому. Может быть, причина на этот раз в его долгом отсутствии. Обычно он старался заглядывать сюда каждые несколько месяцев. Чаще, если думал, что не застанет отца. Таким образом, в семейной иерархии лояльности он находился между двумя старшими братьями. Леви Лин, старший, управлял этим пабом и поддерживал тесные контакты с отцом. Боуэн, средний брат, уехал в горы Сноудонии 2 года назад, и время от времени они получали от него сообщения, в основном написанные с целью впечатлить домашних сведениями о том, насколько успела вырасти его борода. Так что Рис в кои-то веки оказался не самым большим семейным разочарованием. Титул, который он с гордостью будет нести до тех пор, пока Боуэн не решит взяться за ум. Однако он никогда не собирался быть любимчиком. Эта роль издавна закрепилась за Уэлсом, и Рис был счастлив уступить ему. Кроме того, было довольно забавно быть белой вороной. Окружающие воспринимали как данность его промахи и приятно удивлялись, если у него получалось не лажать. Беспроигрышный вариант. Сняв куртку, Рис подошел к вешалке у двери прямо под старой рекламой сидра «Стронгбоу», и только тогда краем глаза заметил за стойкой бара мужчину, наблюдающего за ним. А стоило Рису обернуться, он понял, что мужчина за стойкой, его старший брат Левелин, был единственным человеком в пабе. Левелин был копией их отца 30-летней давности. Тоже суровое выражение лица, тот же римский нос, если честно, у всех братьев был такой нос, те же тонкие губы, только не такой мудак. Тем не менее, он в той же мере был привязан к крохотной деревушке, жителям которой внушал страх, и к своему пабу, правда, забрести в последний мог только случайный турист, и изредка младший брат. «Приветики, Уэллс», — сказал Рис, на что Уэллс только хмыкнул в ответ. Как всегда. «А бизнес-то, я погляжу, все процветает». Рис неторопливо подошел к бару и взял горсть арахиса из стеклянной вазочки. Уэллс метнул в него мрачный взгляд поверх полированного красного дерева барной стойки Ирис ухмыльнулся, бросая орешек в рот.
«Давай же», — уговаривал он. «Признайся, что рад меня видеть». «Не ожидал тебя увидеть», — сказал Уэллс. «Думал, на этот раз ты решил оставить нас навсегда. И отказаться от столь крепких братских уз ни за что».
Уэллс ответил ему скупой улыбкой.
«Отец сказал, что ты был в Новой Зеландии».
Кивнув, Рис взял очередную горсть арахиса.
«Еще пару дней назад. Мальчишник. Кучка английских парней, желающих в деталях воссоздать сюжет «Властелина колец».
Туристическая компания Риса «Пенхоллоу Турс» выросла из небольшого бизнеса, управление которым осуществлялось одним человеком из лондонской квартиры Риса, в компанию из 10 человек, совершавших множество поездок по всему миру. Его клиенты обычно отзывались об организованных им турах как о лучших в своей жизни, наперебой рассказывая о том, что за все время у них не было ни дня плохой погоды, ни одного задержанного рейса, ни единого случая пищевого отравления. Удивительно, сколь многого можно добиться, используя небольшие магические уловки.